Святые Рериха, его идея вечности жизни, духа, разума и доброты, идея высшего призвания каждого из людей и всего человечества. Независимо от того, православные ли они, мусульманские, буддийские, его святые неразрывны с землей, а земля одухотворена, наделена разумной жизнью. В 1906 году Рерих назначается директором школы общества поощрения художеств, самого большого среднего учебного художественного заведения России. Чтобы в ней могли заниматься все желающие, Рерих организует сеть пригородных отделений. «Каждое дело может жить лишь постоянным развитием», писал он в записке директора от 16 сентября 1913 года. Воспитывать художественный вкус, эстетические чувства, оберегать и развивать творческую индивидуальность и национальные особенности учеников, неустанно расширять и углублять их кругозор в сочетании с последовательным обучением изобразительной грамоте, формировать высокие нравственные качества – вот принципы, которыми руководствовался Николай Константинович. Он и педагогов подобрал замечательных – Рылова, Билибина, Щусева, Щуко, Кордовского, Самокиша. Аркадий Александрович Рылов вспоминает: «С Рерихом было приятно работать, все делалось по-товарищески. Главное, чувствовалась живая струя свежего воздуха. Школа не стояла на месте. Каждый год открывались новые классы или новые художественно-промышленные мастерские. Увеличивался состав преподавателей приглашением выдающихся художников». В наши дни традиции школы общества поощрения художеств продолжает Санкт-Петербургское художественное училище имени Рериха. Огромное значение Рерих придавал воздействию на человека природы. Он утверждал: «Даже непродолжительное общение с нею облагораживает и освещает. Люди, вышедшие из природы, как-то инстинктивно чище, они здоровее духовно, лучше распределяют свои силы». В феврале 1909 года Рерих получил одно за другим два письма. В первом сообщалось: действительные члены Императорской академии художеств Мате, Кондаков и Репин предложили академическому собранию удостоить вас звания академика. Во втором говорилось: в академии получено письмо от Родена, очень лестное для вас, он дает свой голос за удостоение вас званием академика. В том же году Рерих становится академиком Российской академии художеств. Его творчество рано обрело самостоятельность, яркую самобытность, ни мучительных поисков, ни колебаний. Развитие шло свободно и неудержимо по пути, обусловленному ярчайшим талантом, своеобразием и глубиной мировоззрения, удивительной интуицией, знаниями истинного ученого. Это не означает, что Рериха не коснулись различные влияния. Но прежде всего творческую индивидуальность художника определила древнерусское и русское народное искусство. А индивидуальностью Рерих очень дорожил и писал об этом в начале века так: «Конечно, с годами взгляды человека сильно меняются. В 60 лет он далеко не то, что в 40 и в 20. Но все же во всех этих переменах красной нитью пройдет его индивидуальность». На мировоззрение Рериха сказались философские взгляды Льва Николаевича Толстого, в первую очередь его трактаты «В чем моя вера» и «Что такое искусство», вторя словам Толстого о единении людей между собой с помощью искусства. Рерих утверждал: «Искусство объединит человечество, потому что оно имеет много ветвей, но корень един, а следовательно и необходимые предпосылки для грядущего синтеза». С годами Рерих все глубже изучает индийскую философию, обращаясь к ее первоисточнику. Влияние индийской философии сказалось на литературных трудах Рериха и на ряде его художественных произведений. В 1906 году он пишет картины «Девасари Абунту» и «Девасари Абунту с птицами». На эту же тему создает притчу. Прототипом картин послужили фрески Аджанты, изученные по фотографии. Воздействие древнеиндийского искусства, с которым Рерих был знаком уже в ранней юности, можно найти и в других работах, однако оно никогда, даже в поздний период, не определяло творчество мастера. Со временем Рерих начинает глубоко интересоваться вопросами этики. Труд, созидание, подвиг, добро, нравственное самоусовершенствование. К этому призывает во многих своих произведениях. Полагая, что основные категории этики были выработаны на заре цивилизации, художник не интересуется историей их формирования, а исследует первые источники, противопоставляя их и свои собственные воззрения реакционным учениям, оправдывающим насилие и безнравственность. В 1912 году Рерих начинает цикл символических произведений, вызванный угрозой мировой войны. «Меч мужества», «Крик змея», «Зарево», «Град обреченный» и другие. В них он не отступает от твердых реалистических позиций, выражая идеи языком вполне понятных форм и образов. В 1916-18 годах художник почти безвыездно живет в Карелии, в Сердоболе, куда его направили врачи для излечения от тяжелой болезни. Пишет оттуда Бенуа. «Когда проклятая температура и боли меня не выводят из строя, я работаю. Зимой здесь хорошо, воздух кристальный. Удалось прочесть несколько очень нужных книг. Когда будешь в тишине, советую тебе их прочесть. Особенно нужно «Провозвестие Рамакришны». Очень серьезное, а главное, близкое человечеству учение». В 1918 году Рерих оказался отрезанным от родины. Среди множества работ карельского периода поэтические виды Валаама, Тулолы, окрестности Сердоболя. Затем он перебирается в Выбор, где живет без денег, чьей-либо поддержки, а когда, наконец, приходит от друзей помощь, ничего не просит, кроме выставки, которая вскоре и открывается в Стокгольме, потом Финляндия, Норвегия, Дания, Англия. С 1920 по 1923 год с неизменным успехом показывает свои работы в десятках городов Америки. И ежегодно пишет около 100 картин. Имя мастера становится известным за океаном настолько, что ему удается организовать экспедицию в Индию. Философия, культура, природа, которые всегда были для него полны притягательной силы. «Уже давно мечтали мы об основах индийского искусства», – писал он еще в 13 году. Невольно напрашивалась преемственность нашего древнего быта и искусства от Индии. Конечно, могли говорить нам, мечты неосновательны, предположения голословны, догадки полны личных настроений. Нужны были факты. С конца 1923 года Рерих находится в восточных Гималаях, в княжестве Сикким, расположенном у подножия Канченджунги. Проводит научные исследования и пишет полотна, за которые его окрестили мастером гор, а еще через 2 года, побывав в Европе и Америке, он снова в пути. Сначала отправляется в Дарджилинг, оттуда в Сринагар, и в марте 25-го начинает вторую экспедицию по маршруту Лех-Хатан. В горах на большой высоте идет носом кровь, стынут пальцы, но Рерих все время рисует, начинает серию работ, посвященных Майтрее. В философских буддийских мифах Майтрея, грядущий Будда, владыка Шамбалы, с его именем народ связывал приход нового, светлого и счастливого времени.